Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседы на Святую Четыридесятницу о смерти святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического. Из архива нашей радиопрограммы в рубрике «Поминайте наставников ваших» беседа Александры Никифоровой с протоиереем Владимиром Волгиным о старцах, рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобном Досифее и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический. Беседы на Святую Четыридесятницу о смерти. Слово об участи самой смерти. Доселе мы обозревали область смерти в ее прошедшем и настоящем. Посмотрим теперь на нее в ее будущем. Ибо это можем мы сделать всего священного места. Разум человеческий ничего не может сказать об участи самой смерти, а Слово Божие может и говорит. Что говорит? «Не млите в назидание и утешение ваше». Владычество смерти, хотя уже и побежденной, и связанной, и предназначенной к уничтожению, должно продолжаться до конца мира над родом человеческим, для его же, как мы видели, блага и вразумления. Посему безрассуден был бы из людей тот, кто покушался бы каким бы то ни было образом избежать смерти на земле. Это невозможно. Все и каждый должны пройти путем гроба и тления персти земной. Можем только и должны все достигать кончины мирной, непостыдной и даже безболезненной, как о том молит за нас ежедневно сама Святая Церковь. Но пред концом мира со смертью произойдет, по свидетельству Слова Божия, великая и необыкновенная перемена, состоящая в том, что те, коих кончина мира застанет живых, а таковых должно быть великое множество, уже не умрут, подобно всем прежним людям, а вместо смерти претерпят некое особенного рода изменение, которое должно произвести над ними то же, что производило над другими смерть, только другим образом. То есть, вследствие сего чудесного изменения, имеющего, по уверению святого Павла, совершится в мгновении ока, самым кратчайшим образом, все смертное в них будет поглощено жизнью, и они явятся вместе со всеми воскресшими из мертвых в новом теле, не подлежащем уже тлению, но бессмертным и вечным. «Сибо», — пишет апостол Павел, — «не успнем», то есть не умрем, «си же изменимся пред концом мира, вскоре во мгновении ока». Таковое чудесное изменение — и приложение временной жизни на вечную, без настоящего нашего умирания и разрешения души от тела, очевидно, будет не естественным действием сил природы, а следствием всемогущего гласа Божия, хотя и силы природы пред концом мира должны прийти в особенное движение и могут производить посему явления необыкновенные. После воскресения мертвых, после обновления всего мира, после суда последнего и решения на нем участи всех и всего на всю вечность, для смерти нынешней, очевидно, не останется никакого места, почему и сказано в Откровении Иоанновом, что смерти не будет к тому, и в другом месте, что смерть и ад будут ввержены в озеро огненное. Таким бы образом должно было совершенно окончиться ужасное владычество смерти и исчезнуть самые последние следы ее. Но, увы, она не исчезнет совершенно и тогда. Останется, увы, останется навсегда один вид ее, вид новый, который обнаружит себя именно тогда, как настоящая смерть прекратится. Священное Писание называет это смертью вторую. В чем будет состоять она? В том, что некоторые из воскресших людей окажутся неимущими в себе жизни Божией, Духа Христова, не даже начатка того и другого, окажутся вследствие грехов своих и совершенной нераскаянности в них, всецело проникнутыми духом злобы адской, вообразившими в себе образ врага Божия, дьявола. Над таковыми-то несчастными возгосподствует смерть вторая, и они, подобно праведным, будут облечены в тела нетленные. На них прежняя нынешняя смерть не будет иметь никакого действия, но, не имея способности к жизни в Боге, к пребыванию в обителях Отца Небесного, они будут удалены в ад, к духам отверженным на всю вечность. Такое бессмертие будет сто крат хуже смерти, ибо вечность их будет самая злополучная. Очевидно, кто виновен будет в этой ужасной второй смерти — сами грешники. Освободиться от нее уже не будет возможности, ибо тогда все кончено и нет возврата. Этой-то смерти должно бояться паче всего, а не нашей телесной, за коей должно следовать воскресение. Аминь.
Избранная из книги святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского, беседы на святую Четыридесятницу о смерти читал священник Андрей Спиридонов.
В эфире программа «Благовещение».
«Поминайте наставников ваших» — цикл бесед о жизни подвижников 20-го столетия. У микрофона Александра Никифорова. Есть ли старцы в современном мире? Что такое смирение и почему не стоит осуждать людей? Ответы на эти вопросы вы почерпнете из рассказа протоиерея Владимира Волгина, настоятеля храмов Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках и священномученика Антипы на Колымажном дворе.
Вот святые отцы, они говорили, что в последние времена, хотя, безусловно, святость, она всегда есть и будет до самого скончания этого света, до второго пришествия Христа. Но вот эти святые люди не будут идти в мир, не будут идти к людям, а святые они сказали, что будут растворяться в молитве за погибающий мир. Но вот я на своем веку, вы это знаете, я этого не скрываю, знал 8 старцев, настоящих старцев. Мне так вот повезло, посчастливилось их знать. И, конечно, они оставили неизгладимый след и в моей памяти, и, думаю, что след в моей духовной жизни. Потому что им, безусловно, хотелось бы подражать и быть достойными тех знакомств, знаний, которые Господь дал мне.
Отец Владимир, наверное, всем старцам присуща добродетель, высокая добродетель смирения. Современному человеку даже не совсем понятно, что именно это за добродетель. Не могли бы вы объяснить смысл этой добродетели смирения, ее красоту, ее значение И возможно ли человеку, который по своему характеру, по своей натуре от рождения несмиренный, этой добродетели научиться?
Ну, конечно, безусловно, возможно. Смирение – это с миром. С миром по отношению к кому? Конечно, в первую очередь с Богом. «Мир мой вам даю, — говорит Господь Иисус Христос, — не как мир, а как я даю». То есть это совершенно особое свойство, особая добродетель, которая дается святым людям. Это мир с Богом. А раз мир с Богом, значит, мир и со всеми людьми, которые тебя окружают. Более того, это, безусловно, добродетель, она не может быть вот так вот воспитана. Мы можем заниматься воспитанием этой добродетели, но дается этот мир Богом. Мы можем только стремиться к стяжанию мира, а лучше сказать, к стяжанию благодати Духа Святого. Вот стяжатель благодати Духа Святого, стяжатель Бога вовнутрь себя, в душу свою, есть человек с миром, смиренный с миром, в согласии находится и с Богом, и с людьми.
Еще одна большая проблема современного человека – то повседневное осуждение, которое порой мы даже уже не замечаем, настолько мы к нему привыкли. Причем мы осуждаем не только людей, которые, может быть, действительно нас обидели, но правительство, прохожих, да кого угодно, людей, которые совершенно не имеют к нашей жизни ни малейшего отношения. Какие последствия такого повседневного осуждения могут быть для человека? И как можно от него избавиться, и нужно ли от него избавляться?
Когда мне было 20 лет, и когда я впервые приехал в Псково-Печерский монастырь и познакомился с тоже со старцем, будущим схиигуменом Саввой, я ему генерально исповедовался. Он, так же, как и я, в своей священнической практике, прошу своих духовных детей или тех людей, которые ко мне обращаются, писать исповедь. И вот я написал большую первую исповедь отцу Савве. И он мне говорит: «Я тебе, Володя, даю заповедь, которая тебе покажется очень легкой. На самом деле это делание всей жизни. Не осуждай людей». Через пень-колоду я начал исполнять это послушание. Если бы я энергично бы, с ревностью бы отнесся к этому исполнению, то, наверное, я бы достиг бы гораздо большего, чем я достиг с помощью Божьей. Но могу засвидетельствовать следующее, что это путь к любви, путь к стяжанию любви, не осуждению людей. Это я в себе чувствую. Так складывались обстоятельства, что и мои родные, близкие люди как-то не давали мне особенно осуждать других людей. Как только у меня бывало поползновение в сторону осуждения, то близкие люди в защиту этих людей выступали. И мне просто не хотелось с ними осуждать других людей. Если же человек не борется с этим свойством, которое не присуще нашей душе, это искаженная природа, искажающие, вернее, природу души свойства, то в человеке вместе с осуждением приходит раздражение, несогласие, активное, думаю, что и злоба приходит в этого человека, в особенности тогда, когда он испытывает нестроение в своей жизни и пытается найти причину в других людях или во властях, да, которые мешают ему реализоваться в этой жизни. Это путь гибели души. Думаю, что гордыня начинается с осуждения и гордости. С осуждения. Это ведь это всегда связано, если я осуждаю человека, то я предпочтительнее отношусь к себе и ставлю выше себя над тем человеком, которого я осуждаю. Умнее считаю себя перед тем человеком, которого я осуждаю. И мне кажется, что будь я на его месте, то я бы сделал бы так и так, и все бы переначал бы, и мир вокруг благодарил бы меня. А когда, да, ты становишься на место этого человека, то ты видишь полное свое бессилие, полное обнуление себя в тех, так скажем, добродетелях, в которых ты бы хотел преуспеть.
Владимир, большинство из верующих современных людей не могут встретиться со старцами уже. На что им ориентироваться, не имея таких старцев рядом с собой и не имея возможности спросить их совета?
Святитель Игнатий Брянчанинов касался этой проблемы в своих трудах. И он говорил, что когда будет оскудение святых людей, тогда нам нужно обращаться к тому наследию святых отцов, которое мы имеем. Когда я начинал свой духовный путь, я крестился в 69-м году в 20-летнем возрасте, тогда мы жили в условиях духовного голода. Не только литературы светской хорошей не издавали, но тем более духовной литературы, христианской, православной литературы. И смотрите, что происходит. Вот сейчас при всех тех свободах, которые дарованы нам от Бога, какое огромное количество духовной литературы сейчас издается. Книги православные, православные магазины книжные переполнены святыми отцами, почти нашими современниками. И теми, которые были причислены не так давно, старцы оптинские, другие старцы, и теми, кто уже просиял на небосклоне святости много веков назад. И к этому наследию нам нужно прибегать и через это наследие, благодаря этому наследию, совершенствовать свою жизнь.
Какой завет старцев вы могли бы передать современным людям, нашим слушателям? Потому что вам посчастливилось общаться с ними вот лицом к лицу непосредственно.
Тот вопрос, который вы задали мне об осуждении, не осуждать людей и стремиться к миру с людьми и прощению человеческих недостатков и взирать только на свою жизнь, на свои дела и осуждать только себя. Отец Иоанн Крестьянкин мне посоветовал как-то, когда я стал священником. Я говорю: батюшка, какое вы мне наставление дадите? И он сказал: я думаю, что это не только пастырей, священников должно касаться. Он сказал, что будьте предельно строги к себе, к своим поступкам, к своей жизни, и предельно великодушны к поступкам ближних людей, окружающих вас.
Подошла к концу заключительная беседа с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храмов Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках и священномученика Антипы на Колымажном дворе. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
Преподобный Досифей. Преподобный Досифей, ученик преподобного Авва Дорофея, жил в конце VI, начале VII веков. Воспитывался в богатой и знатной семье. От слуг своего дяди, который был военачальником, юноша Досифей услышал рассказы о святом городе Иерусалиме, и ему захотелось побывать там. Вскоре мечта его осуществилась. Будучи в Гефсимане, он долго смотрел на изображение страшного суда. Вдруг он увидел рядом с собой женщину, которая объяснила Досифею, что именно изображено на картине. Юноша спросил, как можно избежать вечных мук. На это последовал ответ: «Постись, не употребляй мяса, чаще молись». Вслед за тем странная наставница стала невидимой. Досифей принялся искать ее, но тщетно, ибо собеседницей была сама Пресвятая Богородица. Явление Божией Матери произвело на юношу сильное впечатление, и он решил поступить в обитель, где настоятелем был Авва Сирит, а в числе насельников такие великие подвижники, как старцы Варсонофий и Иоанн. Досифей, усердно просивший принять его в число братьев, был отдан в ученики преподобному Дорофею. Преподобный Досифей нес послушание в монастырской больнице, служа всем недужным. Преподобный же Дорофей приучал своего ученика к воздержанию и посту, понемногу уменьшая количество ежедневно съедаемого хлеба. Он также отучил юношу от раздражительности и гнева, постоянно напоминая, что всякое недоброе слово, сказанное больному, говорится одновременно самому Господу Иисусу Христу. Открыванием помыслов старцу и беспрекословным послушанием инок Досифей совершенно освободил свою душу от пристрастия. Прожив 5 лет в подвиге служения больным и послушания своему старцу, преподобный Досифей сам впал в тяжкий недуг. Терпеливо перенося страдания, он никогда не роптал и беспрестанно молился. Незадолго до смерти он просил передать старцу Варсонофию: «Отче, отпусти меня, не могу больше жить». Тот прислал ему ответ: «Терпи, чадо, недалеко уже милость Божия». Через несколько дней преподобный Досифей опять послал к старцу сказать: «Владыка мой, не могу больше жить». Тогда преподобный Варсонофий благословил его отойти к Богу и сам просил умиравшего о молитвах за всю братью, когда он предстанет пред Святой Троицей. Братья удивились, что великий Авва Варсонофий просил молитв у инока, который жил в монастыре всего 5 лет и большими подвигами не прославился. Но после смерти преподобного один опытный подвижник, молившийся, чтобы ему было открыто место пребывания почивших отцов обители, увидел во сне, в сонме святых, и юношу Досифея. Преподобный удостоился великой славы в Царстве Небесном за свое совершенное послушание старцу и полное отречение от своей воли. Слышанная нами история невольно ставит вопрос о возможности в наше время такого послушания, какое явил в своей жизни преподобный Досифей. Казалось бы, что изменилось? Разве не могут найтись и сейчас совершенные послушники? Ведь это вроде бы так просто. Ничего самому не решать, даже ни о чем особенно не думать, все доверить духовнику. Тогда возникает контрвопрос, и не один. В чем же тогда величие подвига преподобного Досифея? Почему в период расцвета монашества пишется в назидание многим его как будто ничем особым не примечательное житие? В том-то и дело, что истинные практики духовной жизни знают цену послушания, знают и то, что к столь серьезному послушнику необходим еще более серьезный и опытный духовник, улавливающий тончайшие движения души ученика. Но если на оскудение преподобных сетовал еще Нил Сорский в начале XVI века, если в XVIII веке святитель Тихон Задонский говорил, что истинной добродетели уже нет, одно лицемерство, если, наконец, святитель Игнатий Брянчанинов категорически утверждал, что время спасения подвигом, совершенным послушанием прошло, теперь спасаемся терпением попускаемых Богом скорбей, то что же сказать о современных младостарцах, требующих от духовных чад такой меры послушания, что, кажется, и древние подивились бы? Откуда приходят к ним эти чада? Из того же мира? Нет, не из того же, а из мира, пропитанного идеями внешней свободы, как вседозволенности, идеями так называемых прав человека. И это, надо признаться честно, у современного человека в крови. Так что с таким якобы древним подходом к послушанию можно много судеб человеческих наломать. Очевидно, и об этом писалось в известном послании Синода о младостарчестве, что заповеданная отцами последних веков жизнь по духовническому совету, но самостоятельная и осторожная, внимательная и требовательная к себе, есть истинная альтернатива мечтам о прямом подражании древним.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Лев Александрович Тихомиров. «Тени прошлого». В детстве я был очень набожен. Ребенком я с полной верой молился. Во время Херувимской, прося Бога о том, что мне было нужно, уверенный, что в такую минуту Господь снизойдет на моление. Я также очень любил Россию. Почему, не знаю, но я гордился ее громадностью, я ее считал первой страной на свете. У меня, конечно, не было ясного понимания политических отношений, но я чувствовал идеал всемогущего, всевысочайшего царя, повелителя всех и всего. Таковы были основы. Но затем все, абсолютно все, что только приходилось читать, узнавать, слыхать от других, согласно ежедневно подрывало эти основы, тем успешнее, что я привык рассуждать чуть не с пеленок. Мне было 10 лет, когда я в Темрюке читал «Мир до сотворения человека» Циммермана. Помню трепет, с которым я взял эту книгу. Я хотел верить в Бога Библии и Евангелия. И уже тогда знал от кого-то, что этот Бог якобы непрочен. Я себе представлял, что Циммерман будет разрушать мою веру, и с лихорадкой перелистывал книгу. Мое торжество было велико, когда я нашел у Циммермана слово «Бог», произносимое с уважением. На этот раз я уцелел. Но факт в том, что я уже в 10 лет рассуждал, кто прав, Циммерман или Моисей, Бог или Караяни. Был у нас такой передовой, впоследствии обокравший кассу и без вести сбежавший, вероятно, за границу. Эта готовность, решимость рассуждать вне всякого соответствия со способностью рассуждать, могли привести только к полному хаосу в голове. В гимназии я зачитывался чуть ли не с третьего класса русским словом, которое находил у кого же? У дяди Савицкого, монархиста, консерватора, поклонника Каткова. Моим любимым автором стал скоро Писарев. Сначала я только восхищался хлесткостью полемики, не понимая хорошенько смысла. Но потом, мало-помалу, стал запоминать слова и идеи. С таким руководителем, конечно, все мои детские верования стирались в какую-то кашу, растворялись, улетучивались. От них у меня осталось нечто смутное в виде суеверия, инстинкта, поэтической грезы, но сознание в них ничего не оправдывало. Осознание, понимание, рассуждение было у меня, так сказать, официально верховным решителем лжи и истины. В 1866 году я был в четвертом классе гимназии. Раздался в Петербурге выстрел Каракозова. Первый акт безумия безумного поколения. Помню, нас повели в церковь на благодарственный молебен. В сущности, ложная точка зрения. Конечно, великое счастье, что государь спасся от опасности. Но разве день, когда русский стреляет в русского царя, не есть скорее день траура? Нужно не благодарить Бога, а каяться, просить прощения. Проявилась страшная язва, в существовании которой виновата вся страна. Как же она, будто бы чистая, смеет благодарить Бога за то, что Он попустил ее нечистоте проявиться в торжестве цареубийцы? Как бы то ни было, помню, что ни у меня, ни у кого из товарищей уже не замечалось никакого страха перед совершившимся. В церкви мы себя держали скверно, несерьезно, со смешками. Конечно, избави Бог, не было сочувствия убийцы, но не было ничего и против него. У нас был один, только один учитель, который заплакал. Это был старенький, седенький, тихенький Николай Иванович Резчиков, над которым все молодое шарлатанство, не знавшее сотой доли того, что знал Резчиков, постоянно подсмеивалось. Этот Резчиков при известии о покушении тут же в классе заплакал. И мы, дети, заметили тут лишь комическую сторону и с хохотом передавали друг другу, как всхлипывал старичок. Бедный, бедный Николай Иванович, единственный из наших наставников, который еще сохранил способность понять сразу ужас произошедшего. Официальные ликования наполняли город. Портрет комиссарова Костромского висел на всех стенах. Помню в самой банальной чиновничьей семье такие разговоры. «Никола, брат, как его звали, сидит с нами. Мы были гимназисты третьего и четвертого классов». И говорит: «Да, конечно. Не удалось, то есть Каракозову, так все его ругают. А если бы удалось, так спасибо бы сказали». Я несколько удивлялся этим речам, не возмущался нисколько, ни на волос, а просто еще не знал, что есть такая точка зрения. А потом, несколько позднее, начались рассказы о том, что Каракозова будто бы пытали, что комиссаров пьяница и с пьяну нечаянно толкнул руку цареубийцы. Через эти поры какое-то мерзкое чувство просачивалось до нас, мальчишек. В классах высших, то есть в пятом, шестом и седьмом, я имел вполне республиканские убеждения. Да и как иначе? Я не слыхал ни единого слова в защиту монархии. В истории я учил только, что времена монархии есть время реакции, времена республики — эпоха прогресса. Во всем, что читал, видел то же самое. Даже от Савицкого не помню толковой защиты принципа монархии. У него, кажется, были английско-конституционные симпатии на подкладке консерватизма и постепенности. Монархизм отца тоже был какой-то инстинктивный, маловысказываемый, да, очевидно, и очень мало защищенный теоретически. Во мне отец оставил зародыши монархизма, но, собственно, чувством своим, теплым отношением к императору Николаю, рассказами об отдельных фактах духа, который то время умело создавать в русских, и тому подобным. Но нужно было быть не знаю чем, чтобы из этого крошечного материала построить миросозерцание, способное бороться с океаном демократического республиканизма, нас охватывавшего. Что касается постепеновщины, то я, будучи в теории революционером, на практике, пожалуй, и был тогда постепеновцем. Я был революционер. Революцию все, что я только не читал, у кого не учился, выставляли некоторым неизбежным фазисом. Это была у нас у молодежи вера. Мы не имели никакого, ни малейшего подозрения, что революции может не быть. Все наши Минье, Карлейли, Гарнье-Пажесы, Добролюбовы, Чернышевские, Писаревы и так далее, все, что мы читали и слышали, все говорило, что мир развивается революциями. Мы в это верили, как в движение Земли вокруг Солнца. Нравится этот закон или нет, закон остается в силе. Такая же безусловная вера была у нас относительно социализма, хотя понимаемого смутно, очень смутно. Также мы делались материалистами. Материализм доходил до полного кощунства. Говели мы обязательно. Помню, мой хороший товарищ Ф. в шестом или седьмом классе, взявший в рот святого причастия, не проглотил, а дошел потихоньку до улицы и выплюнул. Об этом он рассказывал с самодовольством. Все это нигилистическое воспитание, при всей резкости, было, однако, полно противоречий. Идеи коммунизма и идеи безграничной свободы, отсутствие обязательности и требования нравственности, неизвестно для чего и по какому праву, республика и невозможность ее. Вдобавок, борьба всего этого с основным русским фондом души. Получался хаос, противоречия, ничего ясного. Этот хаос не был невыносимым только по молодости, потому что жизненная сила все же играла. Во-вторых, потому что впереди был университет, который должен был все разрешить окончательно, указать, как и что делать, внести в хаос свет и мысль. И вот, когда этого не случилось, явилась страшная тоска. Оказалось, что на душе предмет желаний мрачен, сумерки души меж радостью и горем полусвет. Как говорит Лермонтов, я к состоянию этому привык, но ясно выразить его не мог ни ангельский, ни демонский язык. Именно так и было, и это состояние было невыносимо и толкало неизбежно куда-нибудь дальше, в какое-нибудь отчаяние, в какое-нибудь разрешение сумерек души, к исканию ясного предмета желаний. Так пошли в революцию, в народ. Молодежь того времени вообще отличалась весьма невысоким уровнем развития. Это не подлежит никакому сомнению. Она, несомненно, страдала огромной душевной пустотой, за исключением слоя, который, вероятно, целиком скоро пошел в революцию и о котором скажу ниже. Я совершенно не помню в кругу товарищей своих никаких горячих, душу захватывающих споров, никаких идеальных интересов. Ни высшие вопросы религии, философии, науки в тех пунктах, где они соприкасаются с философией, ни вопросы нравственности, ни широкие общественные вопросы. Ничего этого не затрагивалось около меня в течение 2 лет. Мы ходили на лекции, спорили о частных вопросах той или иной науки, но это все. Был у меня товарищ по курсу, Михельсон, еврей, большой черноволосый детина лет 25. В своем кругу он считался дельным студентом, да и был им. Занимался усердно, хорошо и, конечно, вышел прекрасным медиком. Будучи на 2-м курсе, этот Михельсон, помню, в химической лаборатории заявил мне новость, что, дескать, открыт, наконец, Северный полюс. Я изумился, стал расспрашивать, как и что, и откуда. Он с важным видом начал рассказывать. И что же? Оказалось, что это он прочитал у Жюля Верна. Большого труда мне стоило убедить Михельсона, что это сказка. Да и то лишь потому, что меня поддержали кое-кто из товарищей. Конечно, это случай очень резкий. Но, например, общее явление в среде вокруг меня, что почти никто не читал газет и еще реже читали журналы. Компания Рудковского, Швембергера и так далее хвасталась тем, щеголяла, что, например, вдруг кто-нибудь из них начнет рассказывать какую-нибудь новость из прошлогодних газет. Подымался, разумеется, хохот. Раз я впоследствии, когда уже взялся за распространение книг, предложил студенту 4-го курса, медику Богословскому, купить военно-статистический сборник. Он насмешливо спросил меня, а большая книга? Да, большая. Ну так не нужно. Я больших не читаю. Это, конечно, говорилось для остроумия. А Богословский был вполне дельный, очень умный студент. Собственно, в университете я, безусловно, ни разу, за исключением одного случая, не помню, не слыхал ни одного разговора о политике. Немного их слышал и вне стен университета. Да и то самые горячие. Да и то относительно, потому что сами по себе были тепловаты, в среде поляков, Станкевича и других. Это было по поводу франко-прусской войны, и симпатии поляков, конечно, были за французов. Вспоминаю этих разных Посполитаки, Поспеловых и тому подобных, как проходила их жизнь. Немного лекций, а затем сожительство с модистками, гоньба за ними по бульварам, карты, кутежи. Под Пасху мы устраивали иной раз какое-то подобие домашнего праздника. Не постясь, разумеется, раньше, покупают пасхи, разные пасхальные припасы, напитки, понятно, разговляются. Это устраивается студентами и модистками, с ними сожительствующими. Было бы кощунственно, если бы при этом присутствовала хоть тень глумления. Но ее не было. Это просто привычный случай разговеться яствами и питьями. Хаживали под Пасху и по церквам. Конечно, без малейшей искры веры, с совершенно убежденным неверием. И опять не для пародии, а по привычке. Потому что интересно пройтись. Так и проходило время, в таком бессмысленном, бесцельном провождении, неизвестно к чему и вовсе не у одних глупых. Шульга был чрезвычайно талантливый человек и даже много читал, когда-то, один момент. Но когда я его застал, чем жил он? Прихожу к нему утром. Он с распухшей, разбитой рожей торжественно встречает. «Ну, батюшка, было избиение вифлеемских младенцев». «Как так?» — спрашиваю. Рассказывает. «Вчера вернулся ночью домой. Пьяно-распьяно. И наделал скандалу. Хозяин послал за полицией. Он исколотил городового. Это был Геркулес, потомок какого-то запорожца, укравшего некогда какую-то красавицу из гарема чуть ли не самого султана, за что ему и отрубили правую руку. Отсюда и фамилия Шульга, левша по-малорусски. Городовой позвал несколько товарищей на помощь, и Шульгу потащили. Но он отбивался, дрался отчаянно всю дорогу, страшно колотил городовых, и только с отчаянными усилиями они тащили его, так что до участка довели лишь через 2 часа, а обыкновенным шагом оттуда до участка 5 минут ходу. Натурально закопавши, наконец, голубчика в свои владения, городовики возвратили ему с процентами все полученные затрещины. Били Шульгу не на живот, а насмерть. Но убить невозможно такую дубину. И, как я сказал, утром он был водворен к себе в самом приятном настроении, как человек, размявший кости после утомительного бездействия. Так-то он тратил свои силы. Свои знания, свои былые, очевидно, думы прожигал не лучше. Черт знает с кем, в глупых глумлениях, где-нибудь в вонючих номерах Келлер, в Мерзляковском переулке сидят студенты со своими подругами. Кипит самовар, пахнет сыростью, дрянные половицы скрипят под могучими лапами гиганта Шульги. Изредка, подходя к столу и пропуская рюмочку, он шагает по комнате с хорошенькой, хотя уже очень помятой Фрузой, Ефросиньей Петровной. Эта Фруза в то время жила то с одним, то с другим студентом, а после того в скорости поступила в клиентки ресторана «Одесса». Ее, когда нужно бывало, прибегал половой звать к желающим в отдельный номер. Так вот Шульга ходит и забавляется. «Вообразите Ефросинья, такой чудак есть на свете, Спенсер. Ведь выдумал же такую штуку», и начинает что-нибудь из Спенсера. Фруза же манится и произносит что-нибудь вроде: «Ну уж вы всегда выдумаете какую-нибудь глупость». И все в таком роде. Болтовня, шутка, да и шутка скучная, которую необходимо было смачивать хоть водкой. Пили вообще очень много. Тот же Шульга выпивал на пари сразу 20 бутылок пива. Приходишь к Швембергеру и Рудковскому, смотришь, кто-нибудь сидит утром и дерет водку, закусывая солью. Это делалось для шику, дескать, как настоящие горчайшие пьяницы. Показывают тут же кучи рвоты. Пили, дескать, весь вечер, ночью так начал рвать такого-то, беда, тот же шик и со всевозможного рода девками. И не следует видеть во всем этом, строго говоря, разврата. Нет, это было наполнение чем-нибудь жизни. На душе ничего не было. И я не говорю, что это их не тяготило. Без сомнения, у большинства был червь, глодавший душу. Но что же было делать с ним? Не говорю уже о Шульге, который, очевидно, думал же когда-то, стремился к чему-нибудь, читал из каких-нибудь побуждений всех этих Спенсеров. Помню его стихотворение, он и стихи писал, в развлечении. «О, Альма-Матер, наш университет, питомец твой свой шлет тебе привет». И далее перечисляется за что. За то, что ничего не дал, все заглушил, что было путного. Писалось это уже смешками, шутовски, но содержание очень горькое. Без сомнения, впрочем, не только Шульга, но и другие, поглупее и похуже, не могли не мучиться своей пустотой. Что было у этих людей? Веры в Бога не было. За это ручаюсь, для огромнейшего большинства. Какой-нибудь сознательной и живой связи со своей страной не было. Да и страны-то этой не знали. Ясной общей философии не было. Задач политических и общественных, сколько-нибудь ясно, не было. Жили неизвестно для чего. Кончишь курс, а потом... Ну, служба, ну, женишься, детей будешь растить. И эта цель, которая, конечно, может быть внутренне великой, если согрета, освящена и освящена верой, не освещалась и не согревалась ничем. А народ-то был молодой, и если головы молчали, то чувство еще не успело в нем потухнуть. Это состояние душевной пустоты обыкновенно не возбуждает никакого опасения во властях. Какой-нибудь администратор может, конечно, сожалеть, что студенчество плохо, опустилось и тому подобное, но никак не ждет ничего непосредственно опасного от этой массы, занятой, по-видимому, только самой узкой мыслью о карьере, да картами, модистками, вином и так далее. А потом вдруг трах, смотришь, эти карьеристы устраивают чуть не поголовно какую-нибудь нелепейшую демонстрацию, в которой из-за выеденного яйца глупо, бесцельно ставят на карту всю свою карьеру. Никто ничего не понимает. Откуда? Что за чудо? Ах, боже, боже, как это просто! Как даже неизбежно! Я знал достаточно молодежь своего времени. Лично в Москве и Петербурге, по отдельным экземплярам и понаслышке, молодежь Одессы, Киева, Харькова, разных провинциальных городов. И никогда бы я не поверил в 1872 году, что в 1874 году могло бы оказаться 2000 или в этом роде человек, замешанных в революционное движение. Кто? Откуда? Я был просто поражен, когда уже в тюрьме, узнав о привлечении к делу людей вроде Устюжанинова, Саблина, А. Б. мне лично говорил. До чего я был изумлен, когда узнал, что вы в процессе 193-х. Я думал, что вы ничем таким не занимаетесь и считал вас совершенно неразвитым. Положим, Б. еловая башка. Но слова его любопытны. Ах, если бы поняли, наконец, что именно-то в неразвитости вся суть, вся опасность. Много лет позднее, когда я уже совсем переродился и понял все эти вещи, я встретился с молодой Вандакуровой. Девушка страстная, пылкая, неглупая по-женски, на волос находившаяся от того, чтобы попасть в революционные знаменитости, каковую роль она, конечно, сумела бы исполнить не хуже Фигнер или даже Перовской, если бы втянулась хорошенько на год, на два. Само собой, в голове у нее был обычный хаос, но еще не успевший застыть в какую-нибудь доктрину. Она еще не была типичной революционеркой, но именно потому, что еще оставалась типичной студенткой. Она пострадала по добролюбовской панихиде. Дело само по себе вздорное. Куча молодежи пошли на могилу Добролюбова. Говорили там кое-какие речи, были окружены казаками, переписаны у Николаевского вокзала, затем некоторые высланы. Дело грошовое, за которое мы, во времена моего серьезного революционерства, не пожертвовали бы и кусочком ногтя. Но для этой бедняжки это было самое светлое воспоминание в жизни. Эта прогулка на кладбище, эти речи, это столкновение с казаками, перебранка с Грессером — все это осталось таким лучом содержания в пустоте ее души, что наполнило ее каким-то умилением. «Ах, какое хорошее было время!» — повторяла она. «Как легко дышалось!» Какое-то чувство наполняло всю. Да, одной карьерой молодой человек не проживет. Ему нужно нравственное содержание. И чем он неразвитее, тем более легкими путями он должен добыть это нравственное содержание, потому что более трудное ему не по силам. Величайший и труднейший путь, скажу для лучшего оттенения, это путь христианского совершенствования. Понять, ощутить, схватить то Царствие Божие, которое внутри нас, в своей личности, в своей душе уловить жизнь вечного мирового духа, стать выше материального мира, выше даже человечества, поскольку человечество есть процесс природы. Какое духовное величие нужно для этого? Как мало людей, способных найти для этого силы? Но даже оставляя эти высоты, только Богом сделанные и делаемые доступными для человека, возьмем меньшее. Жизнь для человечества, но сознательная. Собственным рассуждением. Жизнь не для осуществления прихоти или порыва толпы, служение не какому-нибудь течению, а глубоко продуманному идеалу. Какой опять страшный труд. Предварительная работа, изучение, дума, мука. Затем вечная борьба с обстоятельствами, с самими людьми, которые никогда не понимают своего блага и только ощупью доходят до него. Малоразвитый человек избавляется от пустоты иначе. Он берет ходячее мнение, берет принципы, ему известные, делает из них выводы. Работа нетрудная. Он не создает своего собственного нервного трепетания, а только открывает душу нервному току толпы. Тут нет работы, а есть только прекращение работы самостоятельной, предоставление себя гипнозу течения. А душа наполняется содержанием. Конечно, это содержание чужое, влитое, взятое на прокат. Но это обстоятельство может тяготить лишь того, у кого есть и свое содержание, которое дает отпор вливающемуся извне. В пустоту же чужое льется легко, не возбуждая никакого неприятного ощущения. А затем, когда источник содержания исчезает, и на душе водворяется снова пустота, воспоминание о бывшей полноте, хотя и иллюзорной, светит перед бедным человеком, как какое-то солнце.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.